разделил перед ним воды, чтобы сделать себе вечное имя, которое вел их через бездны, как коня по степи, и они спотыкались. Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Итак, вот это как раз отрывок Исаии 63 глава с 10 по 14 стихи трижды упоминает Святого Духа. Сначала говорится, что Святого Духа евреи огорчили. Так? Личность можно огорчить, нельзя огорчить радар. Понимаете, при всем желании. Ни радар, ни вой, ни ветер огорчить невозможно, понимаете, да? Дальше. Сказано, что он вложил Духа своего в сердца их. Они, здесь это вещь, которую можно понять и так, да? И, наконец, третье. Дух Господень ввел их в покой. Здесь вот сказано, как стадо сходит в долину, так Дух Господень ввел их в покой. То есть Дух Господень, он ведет израильский народ. Вот, то есть здесь уже указывается, что он именно действует как руководитель.
Тут можно тоже говорить.
Можно.
Как дудочка,
да. Это можно, да. Но первый отрывок, он как раз-то здесь. То есть, читая в контексте, мы видим, что здесь очевидно есть указание на личное существование Святого Духа. Теперь, что касается других мест Священного Писания, говорящих о личности Святого Духа, именно о личном существовании Святого Духа. Самые яркие свидетельства того, что Дух Святой есть отдельная личность, это, конечно, во-первых, Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих, ну, всем известный текст. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». То есть, Дух – это иной, чем Отец и чем Сын, так? И иной, но не иное и иное, как говорит Григорий Богослов. Понятно, да? Та же сущность, но не та же личность, так?
Ну, на горе Преображения явился Христос, славу свою.
Да.
Получается, Он явил относительно своего человечества.
Чего?
Славу своего Бога, правильно? Сына
Божия. Ну.
Как носил человек своего, Бога человека. Ну, уже как?
Чуть-чуть
он явил, свою славу.
Да.
Божества, да?
Ну.
Вот. И явил на человеческой своей природе.
Ну.
Через человека.
Ну, да.
Вот, и Дух сходит на человеческую природу, является, правильно?
Ну, да.
Вы как здесь поставишь, что именно...
Слава Христа, лично? Дух. То есть все, Христос прославляется Духом. Так. Затем, следующее место, которое нам должно знать об личности Святого Духа, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 5 по 8 стих. Иисус говорит Никодиму в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйтесь тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». Итак, здесь мы видим, что дух, он рождает детей для Отца Небесного, для Царства Божия. А он дает возможность людям войти в Царство Божие, да? Но он рождающий. Теперь здесь должен вас предупредить насчет 8 стиха, где кажется, что очень ярко, да, говорит именно об личности Святого Духа. Дышит где хочет, да? Старайтесь на этот стих не ссылаться, не опираться, вернее. То есть ссылаться на него можно, а вот опираться не должно. Потому что действует слово «пневма» без определенного артикля. Его можно понимать двояко. Можно понимать его как дух, в смысле Дух Святой дышит, да, где хочет. Вот, а можно понимать в смысле ветер. Поэтому существует два типа даже перевода в библейских, да, этого места. Поэтому, если вы будете опираться на это место, вы обязательно вяжетесь в долгую и, на самом деле, никому не нужное.
Ну, ветер, когда желание, указание на хочет, как в этой же стихе, оно говорит.
Как дыхание будет.
Говорит, да.
Угу. Вот. Как раз именно благодаря тому, что есть такое уточнение, это не обязательно. Точнее,
да.
Все равно уже будет.
Но я вам просто объясняю, что с чем вы просто столкнетесь. Вам даже долго придется, вместо того, чтобы предлагать прямое учение о духе, начинать дискутировать с разными переводами. Точно так же, как я вам не советую пользоваться с текстом с первого послания Евангелиста Иоанна, 5 глава, 7 стих. Там три свидетеля на небесах: Отец, Слово, Святой Дух. Три свидетельства и единая суть. Потому что, хотя текст, я безусловно убежден, что подлинный, но, учитывая сложность текстологии этого текста, да, вам не нужно лишний раз ввязываться в совершенно ненужный разговор. Вы знаете, да, в чем там проблема? Проблема в том, что в греческих текстах, начиная с 4 века, в большинстве текстов с 4 по 15 века, этот текст отсутствует. Вот. Но он присутствует фактически во всех западных текстах и в некоторых ссылках греческих отцов. Вот. А начиная с 15 века, благодаря тексту Эразма Роттердамского, он вошел в текст Сицетус, вошел в большинство современных греческих текстов и изданий. Связано это с чем? Дело в том, что текстология первого послания Иоанна не очень хорошая. У нас первый полный текст евангелиста Иоанна, собственно, к 4 веку и относится. Ссылки на первое послание Иоанна у нас наличествуют с 2 века, а вот подлинный полный текст впервые у нас появляется именно в 4 веке. И именно поэтому есть возможность, очень большая возможность, что налицо перед нами порча, сознательная порча арианами этого текста. Текст восточный, не очень широко известный, не широко используется в литургическом предании церкви, и поэтому порча была вполне возможна. Это дело в том, что вообще вокруг наследия Иоанна Богослова были очень большие споры именно на Востоке. Начиная с того, что во втором веке появились лжеучители, которые, так называемые секты аллогов, которые утверждали, что вообще все послания Иоанна там неподлинные, вот, и все произведения Иоанна Богослова. Потом Дионисий Александрийский выступил против богодухновенности апокалипсиса. Благодаря позиции его апокалипсис в Восточной Церкви стал на 2 века чуть ли не выпал из канона многих церквей Востока. Проблема была следующая. Дело в том, что Дионисий Александрийский был еще учеником Оригена, он имел большие проблемы с Священным Писанием. У него были конфликт с пониманием Священного Писания, вот, и он решил проблему решить, выкинув некоторые места Священного Писания. Вот. И в результате вот такая получилась проблема. И именно поэтому беспрекословно признавался на Востоке только Иван Детана, всегда признавал их, да, фактически, несмотря на аллогов. А вот что касается других произведений Иоанна Богослова, первых трех посланий, апокалипсиса, были разные споры. Первое послание официально не отвергалось никем, но вокруг него были споры. Второе и третье послание отвергалось очень многими. Вот, деятелями Восточной Церкви. Потому что они частно хорошие. Нет, апокрифически не было. Споры были вокруг как раз подлинных посланий Иоанна. Интересно, что Запад в этом смысле всегда придерживался именно того канона, который придерживаемся мы. Надо просто понимать очень интересную вещь, что, собственно говоря, основную каноническую работу проделали собор именно на Западе, в отличие от Востока. Например, Восточная Православная Церковь до сих пор не имеет решенного канона, до сих пор. Если мы с вами возьмем понимание библейского канона, мы увидим, что, например, существует веручительная разница между греческими православными церквями и русской православной церковью. Потому что греческие православные церкви, как известно, признают богодухновенные и равные статус всех библейских книг, всех отрывков Священного Писания. Кроме третьей книги Ездры, которая не признается ни одной из церквей. Какой-то русской, которая непонятно, почему ее включила в Библию вообще. Нет ни одного канона, ни одного святого отца, который третью книгу Ездры вообще включал. Это было сделано волевым решением в 18 веке. И Антоний знает, каким печальным последствиям это приводит. Угу. Вот.
А подходит женщина, спрашиваю.
Да. Потому что там существуют дикие некие места, которые радикально противоречат выручению церкви. Но проблема в том, что у нас, к сожалению, из-за конфликта между греками и русскими не обсуждается важнейший выручительный вопрос. В этом смысле Запад был всегда очень аккуратен, и Западная Церковь, она как раз-то православная, имеется в виду Римская Православная Церковь и Африканские Православные Церкви, они составили вопрос, разработали вопрос канона очень внимательно.
И как потом сектантам объяснить, что у нас канон мы собрали, мы разработали, когда получаешь новый диктант, у нас все.
А очень просто. Нет, на самом деле существует какой принцип? Дело в том, что касается канона. У нас существует Восточная Церковь формировала канон на Лаодикийском соборе, так называемый малый канон был введен. Единственный собор в Восточной Церкви, который вообще каноном занимался. А так, если говорить, в основном каноном занимались отдельные святые, то есть Афанасий Великий, Григорий Богослов, Амфилохий Конийский. Вот эти вот 4 автора, они занимались у нас каноном на Востоке. Нет, я имею в виду те канонические правила, которые вошли в общество церковного употребления. Кирилл Иерусалимский раньше писал канон, да? Я ему говорю про те именно определения, которые были восприняты в общую такую копилку православную. Также 85-е правило святых апостолов на Востоке регулировало вопрос канона. Кстати, оно тоже содержит полный канон, именно следующие западные учения. Западной церковной традиции. А что касается Запада, то в наш канонический кодекс вошел постановление Карфагенского собора 418 рублей.